Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Во второй половине часа вы услышите голос знаменитой чешской певицы Марты Кубишевой, а наша первая гостья – актриса Яна Троянова. Она сыграла главные роли в фильмах режиссера Василия Сигарева «Волчок», «Жить» и «Страна Оз». Недавно закончила сниматься в третьем сезоне сериала «Ольга» телеканала ТНТ. Но в этом разговоре, который записала моя коллега Дарина Шевченко, речь пойдет не о кино, а о движении за гражданские права, в котором участвует Яна Троянова. Она выступает в поддержку Олега Сенцова и не только ходит на оппозиционные митинги, но и в августе стала одним из организаторов марша матерей в поддержку девушек, осужденных по делу организации «Новое величие». Марш в Москве не был согласован, но следствие внезапно попросило перевести находившихся в СИЗО Марию Дубовик и Анну Павликову под домашний арест, и Дорогомиловский суд немедленно эту просьбу выполнил. Разговор с Яной Трояновой записан перед маршем матерей.
Другого пути я не вижу, потому что если мы так и будем все молчать, предел будет продолжаться. Уже много политзаключенных, творится, мягко выражаясь, беззаконие, просто беспредел. Поэтому, у меня не получается молчать. Самое действенное для меня – это пойти как раз на митинг. То есть не трепаться где-то, что ах, какая... то есть для меня это действие. Не о чем слово. Это выйти на улицу, показать, что я недовольна или я не согласна. Понятно, что я всегда питаю надежду, что нас услышат, к нам пойдут навстречу. Хотя это было в первые митинги, когда еще фальсификации, да, коррупционные, вот эти все. Сейчас уже особо такой надежды нет, но отступать нельзя.
А что питает вашу надежду, что все-таки вот с помощью митингов, уличных акций можно что-то изменить?
Что вода камень точит. То есть понятно, что часто мы получаем разочарование после митинга, когда понимаем, что нас в очередной раз игнорировали, или нас оказывают и физическое давление, то есть приезжают силовики, нодовцы, идут различные провокации. Все это, конечно, неприятно и, мало того, непонятно, а почему на нас так агрессивно вообще реагируют в стране. Мы по Конституции Российской Федерации ведь по большому-то счету ничего не нарушаем. Этого достаточно, чтобы понимать, что мы имеем на это право. И как раз власти должны идти нам навстречу и помогать организовывать элементарными вещами эти митинги. А ведь в них нет ничего агрессивного. Но почему-то всячески власти препятствуют нам, людям, которые выходят на улицу. И надежда, видите, она всегда, как говорится, умирает последней. Каждый раз ты идешь и рассчитываешь на то, что тебя услышат. Так же, как мы и поддерживали Олега Сенцова и поддерживаем. Каждый день мы уже ждем, что а вдруг его выпустят. Вот и все. И просто главное, чтобы надежда не умирала. А стоять надо.
Яна, скажите, пожалуйста, а что вы думаете о сути дела Анны Павликовой? Что происходит? Почему такое жестокое наказание к такой молодой девушке?
Это устрашительный акт всей молодежи, чтобы они не ходили на митинги. То есть девочка, понятно, что ни в чем не виновна. Ее всего лишь спровоцировали на данное общение. Естественно, ее под эту статью повели. Это так и называется. Подвели, развели. Это прежде всего еще давление не только на молодежь, а на родителей тех молодых ребят, которые ходят на митинги. То есть это попытка остановить молодежь.
А что вы думаете по поводу вот этих молодых людей, которые выходят на митинги? Ну, условно говоря, их можно назвать волонтеры Навального, хотя они выходят не за Навального, а за себя скорее. Но какое у вас,
конечно, каждый выходит за себя, конечно.
Какое у вас о них впечатление? Вы были вместе с ними на митинге, вы знаете, что это за поколение. Расскажите, что вы поняли про него.
Ну, это какая-то прекрасная молодежь. Я в их возрасте, допустим, мало чего понимала. Ну, понимаете, у меня такой еще был на период моей юности, когда первый воздух свободы зашел. Да, и для меня это была норма, а сегодня не норма. И вот они такие молодые, уже понимающие, что все это не норма. Они понимают, как они хотят жить. Я не видела ни одного пьяного молодого человека на митинге ни разу. Я не видела ни одного агрессивного молодого человека. Тем ужаснее наблюдать было, как их крутят и задерживают. непонятно по какой причине. Вот просто сидят молодые парни или там молодые девушки, их начинают крутить. Что это такое? И поэтому... А лица у них прекрасные, глаза ясные. Это надежда наша, это наше будущее.
Яна, а вы понимаете, как они такими выросли вот в нашей реальности? Как они смогли такими стать?
Смотрите, мы люди, ну вот, по крайней мере, мое поколение и старшие, мы все-таки рожденные вне свободы, да? Они родились все-таки в окно свободы. У них будь-то уже другой ген, будь-то у них нет этой системы, которая еще в нас жива. Так как я вижу, что большинство даже моих сверстников, ну, а это уже приличный возраст, очень быстро переобулись в эту систему. Она им родная, знакомая. Там уютно, комфортно, там все понятно. Там людоедство. И там очень быстро становятся также людоедами. А это поколение молодое, они другие. Это их страна. И сегодня поэтому очень важно стоять за этих детей. Это их будущее. Они правы, что они выходят. Они не хотят жить во времена репрессий, они не хотят жить в системной стране. Они хотят жить, насколько я их правильно понимаю. Да, в принципе, я хочу, я себя за это молодой считаю. В правовом государстве, а не в полицейском. Мы демократическая страна, и отсюда, я считаю, как раз все, что идет против оппозиции, это как раз предательство демократии. И это нарушение всех прав человека.
Вы одна из немногих российских актрис, которая занимает такую ярко выраженную оппозиционную политическую позицию. А чем вы за это платите?
Странный вообще, если честно, вопрос. Я ничем не плачу. Я себя ощущаю правильно. Веду себя я так и являюсь оппозиционером, потому что по-другому я не могу. Это я себя такой принимаю. И не может быть за это никакой платы. Плата всегда – это моя совесть, мое сердце, моя душа. Вот если я заставлю их страдать, надавлю на них и скажу, нет, мы заткнемся и будем сидеть и молчать, вот тогда это высокая плата. А слава богу, я остаюсь честной по отношению к себе, а отсюда я за это не плачу. Вы знаете, я сплю хорошо, если что.
Я поясню, да, свой вопрос. А некоторые, скажем так, деятели культуры, вот они не присоединяются.
Я поняла ваш вопрос,
да.
Он не имеет места быть.
Я вас поняла.
Он не имеет места быть,
вы
да.
Вы себя не спрашиваете.
Что раз говорю?
То есть вы себе такой вопрос даже не задаете, правильно я вас поняла?
Конечно. Зачем его задавать себе? Я живу здесь и сейчас. То есть здесь и сейчас я даю интервью по поводу того, в чем я не согласна и почему я поддерживаю молодых девочек. Все, это моя жизнь. Какая разница, что там у нас произойдет? У меня лично в будущем. Ну вот сегодня я делаю все, как я считаю нужным.
То есть вы не боитесь, что какие-то творческие возможности будут закрыты из-за этого для вас?
Они уже закрыты. Вы просто все этого не понимаете. Вы все задаете этот вопрос, вы не боитесь, это вы провоцируете на самом деле всех актеров и известных людей, чтобы они боялись. Это вы им говорите, вы журналисты, вы пресса, я ничего личного, понимаете, да, меня, Дарья?
Конечно,
но
конечно.
Вы своими вопросами на самом деле запугиваете людей. Это неправильно. Оно правильнее еще и понять, уже все, свобода даже в искусстве уже закрыта, понимаете? Уже давно цензура, уже давно не финансируется авторское кино. Поэтому о чем мы говорим? В моей жизни мне осталось стоять.
Стоять за те идеалы, которые у вас есть.
Конечно. За мои права, за мои свободы. Я буду стоять. Это мой выбор.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, как можно достучаться до людей в их массе? Ну, условно говоря, до аудитории, которая смотрит фильм «Ольга». Как до них достучаться?
Я думаю, это не моя задача. Это как раз делает очень хорошо правительство, которое повышает пенсионный возраст. Вот таким образом они стучатся к народу. И народ однажды просто уже в основной своей массе станет голодный и скажет «стоп». А что происходит? Потому что до них долго доходит, понимаете? До нас вот в Москве быстрее все дошло. Вот и все. Вот разница между нами. Им же по телеку-то совсем другое пихают. Там же сплошная пропаганда, поэтому о чем тут разговаривать? До народа просто дольше будет идти. Но однажды дойдет. И стучаться к ним, как раз не оппозиционеры, а стучаться к народу, власти. Своим поведением, своим отношением к народу. Вот и все. Достучаться.
И как вы думаете, во что это может вылиться? Во что это может превратиться?
Ой, ну, конечно, боже упаси, лишь бы только не кровь, потому что ее никто не хочет. Мы мирные люди, у нас нет агрессии, у нас есть просто чувство собственного достоинства, самоуважения. Страшно представить, во что это может вылиться, потому что обычно, когда власти долго долбят народ, вливается все в революцию, исторически посмотреть. Одному Богу известно, во что это может вылиться.
Какое событие в политической и общественной жизни для вас стало ключевым, после чего вы заинтересовались политикой?
Меня политика не интересует. Меня интересуют наши права, мои гражданские права. Это раз. Два. Ну, понятно, что уже с первого митинга я на нем была. Это митинг был против фальсификации. Когда мы у нас на Урале поняли, что идет мощная подтасовка на выборах, никто у нас в Екатеринбурге не голосовал за единороссов, а они проходят. Тут мы очухались все. Мы поняли, что что-то началось. Тогда мы были полны надежды. Никак. Сегодня мы думали, нас услышит правительство, которому нам казалось, что вот мы сообщаем о том, что у нас фальсификация на Урале. Ну а дальше хуже, дальше Крым. И пошло-поехало. И, как говорится в одной песне, иностранной, правда, мы никогда уже не станем прежними. Мы больше не изменили своего курса. Мы идем дальше по митингам. Мы живем уже, нам уже есть название, нам придумали статью «Экстремизм». Мы не экстремисты, мы мирные люди. Я вообще за мир, я вообще против войны. Я не разжигаю здесь, не сталкиваю лбами массы, а правительство это делает. Все разделились на путинистов, навальнистов. И, в общем, чего только не происходит, лишь бы только нас лбами столкнуть. Все это удручает, но деваться-то некуда.
Вы себя не почувствовали в связи вот с этой вот необъявленной гражданской войной, то, что это гражданская война, по сути?
Да, конечно, я согласна с вами.
Вы не почувствовали себя в изоляции, в одиночестве?
Знаете, был момент, когда я почувствовала вот это разделение общества на, знаете, изгоев. Я почувствовала, что люди такие, как я, это уже такие изгои. Но это очень быстро прошло состояние. Я поняла, что я лично ту сторону, которая не моя, не назову изгоями. Это их выбор. Но я не позволю себя изгоем сделать. Я себя запретила так себя ощущать. Но был период, да, я прямо это почувствовала ясно. И я поняла, чего добиваются власти вот этого разделения. Что действительно идет необъявленная гражданская война, как вы правильно совершенно выразили.
Ну, а как вот в данной ситуации, да, вот в этой вот, ну, в общем-то, ужасной ситуации, что говорить?
Должны
действовать творческие люди, талантливые люди, люди, имеющие аудиторию, имеющие голос.
Вот опять же классно выразились. Вот есть талантливые люди, и они никогда платно не будут агитировать идти на выборы, в которых не участвует оппозиция. Выборы, которые заранее уже имеют решение. Большинство, ну не большинство, много уже известных людей агитируют идти на выборы. Как и на президентские агитировали, так сейчас на губернаторские и, видимо, на мэра. Ну вот я к чему? К тому, что... А по-настоящему талантливый человек, как сказал Олег Павлович, его не надо учить ни патриотизму, ни объяснять ему, за кого надо голосовать. Талантливый человек всегда знает, где правда. Он ее знает, будь то по клеточке покажет, по крови. И он всегда там, где правда. Ну, где, по крайней мере, честные люди. Где нет фальсификации, где нет лжи. Поэтому таланты, я вижу, что происходит. Талантливые люди сегодня на нашей стороне, на стороне оппозиционеров. А, к сожалению, вот коммерческие, медийные лица, они поддерживают, конечно же, власти. Вот такое случилось разделение. Осуждать кого-то невозможно, потому что у всех своя, как раз индивидуальная ситуация по жизни. У кого-то дети, кого-то, возможно, припугнули и так далее. Но это происходит. А вообще, конечно, известные люди, которые понимают, что беспредел в стране происходит, могли бы использовать свое лицо, свой голос и рассказывать простым людям в соцсетях или на каких-то выездах, на каких-то концертах о том, что происходит в стране, потому что люди правда не знают большинство регионов, особенно кто совсем далек от Москвы, о том, что происходит в стране. И я пытаюсь с людьми с простыми разговаривать и вижу, что они не верят, и говорят, нет, этого не может быть, этого никаких политзаключенных. Вам что там всем, они мне говорят, Собчак голову промыла? Я хочу и понимаю, что окей, но я свой шаг сделала, я с ней поговорила. Дальше не надо ссориться, ни в коем случае доказывать свою правоту, ни в коем случае нужно отойти в сторону, заняться своими делами дальше. Но однажды до них дойдет, о чем была речь. Однажды с ними, когда начнут плохо поступать, а с ними уже плохо поступают, с нашим народом многострадальным, они начнут вспоминать слова того или иного известного человека. Вот почему важно, чтобы сегодня известные люди ничего не боялись, а использовали этот дар, а ведь этот дар был стать известным человеком, использовать его в русло правильное, честное. Пусть если не к истине двигаться, но хотя бы к правде. Ведь не просто так людей делают известными. Ведь известным становишься, не должно заработать. Здесь ты становишься, чтобы сделать что-то большое и хорошее. Для меня сегодня это большое и хорошее, это донести до людей, что, ребята, ни в коем случае мы не должны с вами сталкиваться лбами. Мы должны знать правду, мы ее требовать должны. От правительства, естественно.
Яна, я правильно поняла, что вы не согласны с точки зрения, что наш народ заслужил такую власть?
Понимаете, если посмотреть исторически на нашу родину, то, конечно, это правильное выражение, что не заслужили. Ну, раз позволяют, да? Раз не хватило сталинских репрессий, значит, не заслужили. Но парадокс-то ведь для меня в чем заключается? А я-то заслужила. Я заслужила. Я хочу жить в правовом государстве. Я не хочу уезжать за границу, потому что я люблю свою родину, это правда. Мне интересно в России. Она такая душевная страна. Она мне нравится. Мне за границей скучно. Да мне души будет-то. Вот, не знаю, Европа вообще в этом смысле вообще не человеческом, вот душевном. Она сухая очень. Я хочу жить в моей стране. Я не хочу в такой только вот стране жить, когда это полицейское государство. И то, что основная масса заслуживает сегодняшнее правительство, ну, конечно, это правда. Ну вот обидно только, что я заслуживаю другое правительство, но у меня его нету. Нет возможности даже ходить на выборы. То есть меня лишают даже этого права, потому что моих кандидатов, за которых бы я хотела бы голосовать, которым я верю, их не допускают на выборы. А это естественно. Алексей Навальный или в мэры Москвы не допущен Яшин. Я хотела бы голосовать за этих ребят, я им верю. Это новое поколение, это новые люди, какой-то новой формации. Это был бы положен путь к правовому государству, если такие люди вставали во главе. Пусть хотя бы в мэрии. И то не пропустили, Яшина. Не за кого голосовать-то, вот в чем дело.
Яна, ваша коллега, другая прекрасная актриса, Лия Ахеджакова,
которая, да, тоже, я ее обожаю.
Которая тоже занимает очень активную гражданскую позицию, говорит о том, что ее преследуют, что ее травят. Она часто об этом говорит, и хорошо, что мы об этом знаем. Вы сталкиваетесь,
да, конечно,
вы сталкиваетесь с таким противостоянием?
Если травля по поводу соцсетей, то, конечно, она у меня давно присутствует. И когда она только появлялась в моих соцсетях, конечно, это было жутко, это неприятно, потому что вдруг на тебя набрасываются люди и вплоть до убийства угрожают или выбросят из страны и так далее. Но дело-то в чем, что это же диванные войны. Они сидят там, им приплачивают, есть такие так называемые ольгинцы. Им платят за комнату 18 рублей, и вот они сидят, нас травят. Ну вот я научилась на это не реагировать, потому что нельзя на это тратить ни время, ни силы. Мало того, я даже раньше их не удаляла. Я хотела, чтобы люди видели, другие вменяемые люди видели, как меня здесь травят. Если мы разговариваем о травле в соцсетях, то вот я сказала свое мнение. А как ее еще травят, допустим? Что она еще имеет в виду?
Она имеет в виду, главное, эту кампанию в соцсетях. Может быть, я подозреваю, что у нее нет такого иммунитета, как у нас с вами, потому что мы все-таки моложе, мы уже привыкли к интернету.
Да.
Она это очень болезненно воспринимает.
Да. Я ее очень понимаю. Я говорю, что в первый момент это началось. У меня, знаете, как температура поднималась. У меня внутри все кипело, и я не понимала, откуда столько ненависти. Я все через себя пропускала. Но как только я поняла, что я не должна через себя пропускать, я не должна вчитываться даже в эти комменты. Сейчас я уже хладнокровно их кикаю, допустим, да, удаляю. Я их блокирую, чтобы они у меня не присутствовали. Понятно, приходят новые. Понятно, нужно в Инстаграм. Нет такой возможности особо отслеживать, кто к тебе приходит. В Фейсбуке есть возможность. Теперь я изучаю прежде человека, который стучится ко мне. Поэтому, ну, можно научиться, можно выработать некий иммунитет. Я ее очень понимаю. Это жутко неприятно. Но я ей всячески желаю просто абстрагироваться. Она все равно по-другому жить не сможет. Она все равно всегда будет стоять на этой стороне. И просто надо научиться не реагировать.
Я считаю, что вы великая актриса, великая русская актриса. Вы сейчас себя чувствуете...
Ну уж не великая.
Ну, это мое мнение, как я имею право.
Ну, русская актриса.
На мой взгляд, великая. Скажите, пожалуйста, вы вот сейчас чувствуете себя востребованной в творческом плане?
В принципе, я всегда так себя ощущала, так как на самом деле я никогда не гонялась за деньгами, чтобы нахапать себе проектов как можно больше. Тем более, что я не частная, это Дарья. А хорошего кино-то сейчас не снимается. Поэтому я сижу спокойно себе. Понятно, что я пишу свой проект, там, Василий свой. Это и есть наше творчество. Его никто не может отнять. Дальше, конечно, возможно, будет труднее найти деньги на наши картины, чтобы их снять. Но будем об этом рассказывать в соцсетях, значит, если нас не будут финансировать. Потому что Василий Сигарев – это достояние России. Это драматург всемирно известный. И если нас не будут финансировать, ну, значит, мы опять будем об этом сообщать. И я себя чувствую востребованной в том смысле, что на меня очень много реагируют людей, смотрят мои старые картины. Я даже сейчас на мероприятии, где мы показываем свою старую картину «Жить». И я в каком-то смысле еще лодырь. Я говорю, я не трудоголик, я не бегаю, не работаю. Там не творчество, там не востребованность. Там чисто снялся в говне, получил бабло и поскакал дальше на следующий проект. Я так не умела и раньше жить. Может быть, поэтому для меня все сейчас не так болезненно проходит, как для других артистов, которых я очень понимаю, что они боятся потерять работу. Тем более у некоторых артистов много детей, и нужно вообще кормить семью. Все-таки у меня нет такой ситуации, поэтому не осуждаю ни в коем случае, но моя востребованность – это мое внутреннее творчество, а я им занимаюсь.
Яна, наверное, это уместный вопрос. Я просто смотрела, наверное, раз 5 картину «Жизнь», раз 6 «Волчок». И, в общем, очень-очень люблю ваше творчество и творчество Василия. А когда, может быть, будет новый фильм? Есть какие-то планы?
Ну да, Василий сейчас пишет, я пишу свой полный метр, он свой полный метр пишет. Как только у нас будет все написано, мы займемся финансированием и с удовольствием будем представлять свои работы.
А если не секрет, можно вот вопрос о Василии, а он как-то вот вас в политическом плане поддерживает, он выходит с вами на митинги, он разделяет... Вот
у меня не политический, да, план, у меня гражданская позиция. Он точно такой же, как и я, он, конечно, на всех митингах. И он меня поддерживает, я его поддерживаю. Нам даже не нужно друг друга поддерживать. Мы про одно. Мы с ним про одно. Мы неспроста в этой жизни встретились. Мы хорошая команда, мы про одно.
А вы чувствуете, что вот лично вы, да, вот мы сейчас обсуждаем все эти дела об экстремизме, но я имею в виду там журналисты независимые, и вот все время есть ощущение, что это может коснуться каждого. Вот вы чувствуете себя, то, что вы сейчас не в безопасности, что вы тоже можете быть объектом какого-то расследования, какого-то вот, я не знаю, уголовного преследования?
Я стараюсь об этом не думать, потому что если об этом постоянно загоняться, то этот страх однажды тебя накроет. Поэтому думать об этом не нужно, я сейчас говорю. Я живу здесь сейчас, делаю то, что считаю нужным. Если настанет момент преследования, я буду об этом орать на весь мир. На весь мир я буду орать, потому что это беспредел преследовать человека только потому, что он честный, только потому, что эта статья «Экстремизм» придуманная, я ее не принимаю. Она абсолютно сделана против человечества. Поэтому не надо об этом думать, надо жить сегодня. Завтра, может быть, меня, не знаю, там случится заболевание страшное, я помру. Так зачем мне тогда проживать свои дни в страхе? Я все гоню от тебя. Понятно, что мысли заползали, и был такой вопрос к себе, а мы можем иначе? Я самой себе сказала нет, поэтому нечем говорить. И все, идешь дальше, проживаешь день, хорошо. Спасибо, идешь дальше.
Как вы вот видите ваше будущее, профессиональное будущее? Потому что, извините, я могу ошибаться. Я просто как бы, ну, читаю с вами интервью и слежу за тем, что вы делаете. Такое ощущение, что у вас какое-то состояние, может быть, творческой депрессии сейчас, некого такого упадка.
Это началось, да, несколько лет назад. Такое я словила. Творческий кризис. Это как раз связано с переездом в Москву. Раньше мы ведь свои картины делали, все писалось у Васи на Урале, и роли я эти создавала на Урале. И в Москве мы уже только снимали, получается, и работали с продюсерами. Или снимали там на Урале, но продюсеры все равно были московские. Да, я ощутила это в Москве, это ощутил и Василий, когда мы переехали, что Москва, она не творческая. Вот что происходит. И, ну, по крайней мере, для нас, для Ураль, она не вдохновляет, что ли. И поэтому очень важно все-таки, видимо, возвращаться в родные пенаты, питаться чем-то духовным, не знаю, что-то брать еще от родной земли. А может, от других мест, не знаю. Да, и поэтому вот такой определенный творческий кризис, конечно, я получила в Москве именно. Но у меня в Москве моя Ольга, которую я люблю, которую мы с ребятами с любовью создаем. И, собственно, она не давала скучать и задумываться по поводу моего творческого кризиса глубоко. Я знала, что он пройдет, а может, и Москва нас вдохновлять. Я всего лишь хочу оставаться собой. Это все, что я хочу. Я хочу стоять за свои права, за свои свободы. Это все, что я хочу на сегодняшний день. Мне кажется, кто-то скажет всего-то, а я скажу это все. Это все, что нужно человеку.
На вопросы Дарины Шевченко отвечала актриса Яна Троянова. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Чехия и Словакия отмечают 50-летие подавления Пражской весны. В вторжение войск Варшавского договора и последующая советская оккупация длиной в 20 с лишним лет означали конец надежд для многих чехов и словаков. Более полумиллиона были исключены из партии и потеряли работу. Поражение в правах распространялось даже на детей, высшее образование оказалось для них недоступным. Сотни тысяч эмигрировали. Период, начавшийся после августовского вторжения 1968 года и очистки руководства Чехословакии от реформаторов, получил на тогдашнем партийно-идеологическом жаргоне название «нормализация». Деятели искусства в это время в большинстве своем как-то вписались в новый режим. Было очень немного звезд, для которых принципы оказались важнее заработка. Среди этих немногих совершенно особое место занимает певица Марта Кубишева. Во время «Пражской весны» она была самым известным женским голосом в Чехословакии. Побеждала на музыкальном конкурсе «Золотой соловей», пела на родине и за границей, например, на Каннском фестивале и в Парижской Олимпии, где выступала вместе с Аретой Франклин, королевой соула. Марта Кубишева часто говорила, что политикой в принципе не интересуется. К политикам относятся так же, как к другим людям. Она их любит или они ей безразличны. Точно так же эмоционально Марта воспринимала «Пражскую весну» как надежду на скорую свободу, когда можно будет без оглядки говорить то, что думаешь. То, что ее надежда была раздавлена гусеницами советских танков, она восприняла очень лично и с оккупационным режимом сотрудничать зареклась. В самом начале 70-го года она одной из первых попала под запрет на профессию, но просить прощения не собиралась. Ее голос, грудной, темный, чуть хрипловатый, замолк на 20 лет. В отличие от большинства других чехословацких мастеров культуры, которые, согнанные по разнарядке, вынуждены были подписать унизительный документ, осуждающий коллег-диссидентов, Марта подписала «Хартию 77». Одно время она даже входила в тройку официальных представителей этой оппозиционной инициативы. Одна из песен, спетых Мартой Кубишевой задолго до оказания братской помощи, стала символом сопротивления оккупации и получила новое название «Молитва для Марты». Смысл ее в словах, позаимствованных из текста Яна Амоса Каменского, чешского просветителя XVII века, подвергавшегося преследованиям по политическим мотивам. «Ты вернешь себе право распоряжаться своей судьбой, о мой народ». В ноябре 1989 года, в дни бархатной революции, избавившей Чехословакию от коммунистического режима, Марта Кубишева спела эту песню, стоя рядом с Вацлавом Гавелом на балконе здания над переполненной Вацлавской площадью в центре Праги.
Dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má ta, ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
В разговоре с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном Марта Кубишева вспоминает о событиях 68-го года, рассказывает о своей судьбе, прошлом и настоящем.
Марта, весной 68-го года вы прилюдно поцеловали Александра Дубчика, тогдашнего лидера Компартии и вождя «Пражской весны». Эти кадры позднее, после разгрома реформ, власти не раз ставили вам в вину, как доказательство ваших контрреволюционных настроений. Этот поцелуй был проявлением веры в доброе намерение коммунистов или знаком надежды на свободу, которой добивался народ?
Второе предположение верно. Событие, о котором вы говорите, случилось в середине мая, когда наш ансамбль вернулся из Франции, где мы пели в знаменитом парижском театре «Олимпия». По возвращении я была еще полна впечатлений от парижской атмосферы праздничной вольности, и мне казалось, что если это возможно за границей, то почему так не может быть и у нас? В то время за рубежом нас воспринимали именно так. Независимо от отношения к политике, люди видели в нас носителей того процесса демократизации, который потом стали называть «Пражской весной». Свічек джов, сонечко, ясні.
Процесс вы воспринимали по изменившейся атмосфере в обществе, или он имел для вас и чисто профессиональное проявление? Например, то, что исчезла цензура, никто не следил за содержанием ваших песен.
В Пражский музыкальный театр меня в 1962 году привел поэт Ян Шнайдер, наш с вами общий большой друг. Он писал для меня тексты песен, и я могла положиться на то, что эти тексты не только глубокомысленны, но и профессиональны. Он прикрывал меня своим именем. Ян часто повторял, что в моих песнях должен быть не только секс-апил, но и текст-апил. Хотя в то время мне был всего 21 год, критики пытались закрепить за мной образ роковой женщины, женщины-вамп. Но я была весьма разборчива и часто отказывалась от текстов, которые мне по каким-либо причинам не нравились. Довольно скоро мы с Яном начали работать в паре, но, в принципе, важно понять, что в 60-х годах Чехословакия была страной довольно либеральных нравов, по крайней мере, в области эстрады. В отличие от более позднего периода нормализации, мы могли вести себя довольно свободно. Цензура нас особенно не преследовала. При выездах за границу в ансамбле всегда был кто-то, кто по заданию госбезопасности следил за остальными, чтобы не болтали лишнего перед иностранцами, не оставались на ночь в чужих квартирах. Один такой коллега, которому ГБ доверил надзор, во время нашего пребывания в Западной Германии не вернулся с прогулки, попросил там убежище. Режим был скорее смешным, чем безжалостным.
Vpravo hleď a říkej, že zrak mě mejlí. Malej dům tu stával. Ano, zde náš dům stál. Kdo ho smet a zboural, jak hrstku špejlí. Bouře zlá či zával. Na to se ptávám dál.
Будучи певицей и актрисой, как вы воспринимали политические перемены в стране? Индустрия развлечений обычно не способствует повышенному интересу к политике.
В то время нельзя было жить, не замечая политических перемен. Политика была разлита в воздухе. Что происходит что-то необыкновенное, я поняла по одному курьезному обстоятельству. Так получилось, что я заказывала платье в том же модном салоне, где шили для жены тогдашнего президента Наводного. Ей ужасно нравилась песня «О, бэйби, бэйби», с которой мы с Хеленой Вондрачковой победили на конкурсе «Братиславская лира», году этак в 65-м. Всякий раз на государственные праздники госпожа Наводная приглашала нас в Пражский град. Уже в 8 часов утра она посылала за нами машину. Мы выступали чуть ли не первым номером, сразу после приветственных речей. После торжественного открытия следовал банкет, где мы, наконец-то, могли позавтракать. Один раз она предложила мне гонорар, но такой мизерный, что его не хватило бы даже на обратное такси. Но, как правило, она отделывалась продуктами прямо с банкетного стола. Помню, как однажды я привезла в театр батон венгерской копченой колбасы и бросила на стол коллегам дары Пражского града. Нас часто подначивали, называя певцами кровавого режима. Но это не было политикой. Политика началась позднее, когда Наводного сняли, супруга его канула в неизвестность и перестала заказывать платье в салоне. Это было сигналом того, что режим изменился.
А как произошло ваше знакомство с Александром Дубчиком?
Новый партийный вождь был подлинным любимчиком толпы. Его нельзя было не заметить. В тот день, который был зафиксирован всеми камерами, я и моя подруга, актриса Ива Янжурова, подъехали с букетами цветов к зданию ЦК КПЧ, откуда должен был выйти Дубчик. Ива раздавала собравшимся цветы, выдирая их из букета, и очень скоро у нее в руках осталась лишь оберточная бумага. Я решила быть хитрее и сохранить букет для передачи по назначению, поэтому оставила его в машине. На шее у меня был семейный медальон, который я твердо решила подарить Дубчику в качестве амулета. Поцеловав его, я полезла в машину доставать цветы и, конечно же, потеряла свой медальон. Картина была жалкая. Развернувшись к генсеку задницы, я шарила рукой по дну автомобиля, что-то выискивая. Букет в результате я вытащила тоже ободранный, как веник. Медальона не нашла и стала что-то невнятно объяснять. Но Дубчик терпеливо ждал со своей вечной несмелой улыбкой на лице. Вся эта сценка в тот день была показана в вечерних новостях по всему миру. Для меня это очень типично. В самые важные моменты жизни со мной всегда происходят самые нелепые неожиданности.
Самой известной вашей песней стала «Молитва для Марты». Но она ведь появилась на свет значительно раньше, чем в Прагу вторглись советские танки. Как песня из развлекательного телевизионного сериала превратилась в гимн национального достоинства?
Песня действительно была написана для телесериала «Песенка для Рудольфа III» под невинным названием «Молитва». Музыкальная и текстовая основа вроде бы были те же, но контекст оказался иным. Через день после начала оккупации мы поняли, что песню надо записывать снова, придав ей другое, трагическое звучание. Мы собрались в одной из подпольных студий, откуда еще велось радиовещание. Автор музыки Индержив Брабец приехал к нам на машине, изрешеченной автоматными очередями. Весь трясся от страха и негодования, но тут же сел править музыку. Автор текста Петер Рада диктовал слова по телефону. Это он предложил изменить название. Оркестр сопровождения был собран с миру по нитке. За инструменты сели коллеги-певцы. Песня живьем шла в эфир с нелегального передатчика, попала и на экраны телевизоров. Один из коллег был остановлен советским патрулем, машину обыскали. К счастью, в сиденье у него был тайник, куда он поместил отснятый материал, и его удалось провести в студию. Когда, закончив петь, я вышла на улицу, прохожие бросались ко мне. «Какая замечательная песня у вас получилась! Когда еще мы услышим ее?» Я отвечала: «От меня это уже не зависит». С начала нормализации молитва для Марты была, разумеется, запрещена.
Молитва Марта промова, сердцем теперь злобный час, не спалил, как первый раз, как раз.
период нормализации, то есть восстановления коммунистических порядков, большинство ваших коллег по шоу-бизнесу либо покинули страну, либо приспособились к новым условиям и продолжали выступать. Вы и не эмигрировали, и не приспособились. Таких было немного. Как вы сегодня оцениваете свою тогдашнюю неуступчивость?
Но тут уже мне этот режим страшный.
Во мне клокотала ярость. Я чувствовала себя униженной, растоптанной, не видела для себя никакой возможности вернуться на сцену. Меня, собственно, формально не отстранили от работы. Не было ни письменного увольнения с работы, ни запрета на выступление. Какие-то начальники в коридоре походя мне сообщили, что приглашать меня никуда больше не будут, о чем я догадывалась и сама. Прага-концерт, который считался работодателем всех чешских артистов, отнял у меня паспорт, и я стала невыездной. Попутно меня попытались морально втоптать в грязь. Напечатали в центральной прессе какой-то фотомонтаж из голландских порножурналов и объявили, что это я так подрабатываю за границей. Мы с мужем подали в суд и тяжбу выиграли, но поняли, что так жить мы не сможем. Уехали в деревню, с глаз подальше.
А чем вам позднее все-таки разрешили заниматься?
Какое-то время я просто боролась за жизнь, в буквальном смысле слово. С моим мужем, режиссером Яном Немцем, мы ждали ребенка. Беременность была исключительно тяжелой и закончилась выкидышем. Произошло общее отравление крови, и несколько раз врачи констатировали клиническую смерть. Помучиться пришлось изрядно. В некоторых больницах меня просто отказывались принимать. Врачи пожимали плечами, ссылаясь на негласное распоряжение сверху. Автомобиль пришлось продать. Денег не было не то что на бензин, не хватало на еду. Ко всему еще мой муж был не только всемирно известный режиссер, но и совершенно непредсказуемый бунтарь. Однажды за ужином он поделился со мной новостью. Оказывается, он только что послал в Пражский град экстренную телеграмму на имя тогдашнего президента Густава Гусака. «Что было в телеграмме?» – спросила я. Я послал его в задницу. Ян решил, что жить в этой стране больше нельзя, и предложил мне сматывать удочки. У меня на руках была пожилая мать, брат давно эмигрировал, и без меня мама осталась бы совсем без ухода. Все знают, что я кошачья и собачья мама. Животных я тоже не могла оставить без призора. К тому времени наше супружество было чистой формальностью. Смерть ребенка семью не сцементировала. Мы развелись. Ян уехал в Австрию. В это время артель инвалидов в самом центре Праги искала рабочую силу для клейки кульков, в которых продавались детские игрушки. Я клеила кульки по-стахановски и по тем временам зарабатывала вполне приличные деньги. В один прекрасный день зав. Отделом кадров вызвала меня к себе и сообщила, что товарищи наверху таким положением дел недовольны. Какое же это наказание, если она зарабатывает не хуже, чем другие? Я опять осталась без работы. И опять меня вывез случай. По знакомству мне удалось устроиться в строительную контору при городской мэрии в глубокой провинции. Сначала машинисткой в отделе профсоюзов, потом снабженцем. Это была уже синекура.
Ну, а там не застигла, в подстате, революция.
Марта, как к вам относились тогда простые люди? Соседи, коллеги по работе? Осуждали? Или, наоборот, молча поддерживали?
Они были ужасные.
Отношение нормальных людей было просто фантастическим. Они помогали, чем могли, и уважали нас, диссидентов, потому что мы делали то, что они сами хотели бы сделать, но по разным причинам не могли. Как снабженцу мне это всегда помогало. Я звонила на какие-то склады с дефицитными товарами. У телефона Марта Кубишева. Нам позарез нужно то-то и то-то. Та самая Марта Кубишева, запрещенная певица, она самая. Дорогая, приезжайте поскорее, для вас все найдется. Надо сказать, что и директор нашей конторы часто пересказывал нам то, что слышал по «Свободной Европе» или «Голосу Америки».
А вам самой приходилось слушать так называемые вражеские голоса?
На Высочине, где я прожила 7 лет, было меньше глушилок, чем в центре страны, и можно было ловить иностранные радиостанции. Я регулярно слушала как «Свободную Европу», так и «Голос Америки». Соседки научили меня, как правильно ловить волну. Приемник надо поставить в духовку, там возникает какой-то экран, который не пропускает заглушку, зато очищает сигнал от помех. Конечно, нельзя одновременно слушать радио и печь калачи. Мои старые шлягеры часто исполняли на «Свободной Европе» и на радио «Ватикан». Было приятно слышать собственный голос, я ведь была абсолютно уверена, что к пению не вернусь никогда. Я к тому времени давно поняла относительность вещей. Были занятия поважнее пения. Будучи представителем «Хартии 77», я разносила в разные места официальные документы нашего движения, и хотя моему характеру соответствовали более активные действия, чем доставка прокламаций и протоколов, я подчинилась воле большинства.
Говоря об активных действиях, Какой была ваша реакция на приход советских танков? Не было ли у вас ощущения, что интервентов надо было встретить более активным сопротивлением?
Я зажила по-первому.
В таком положении оказалась в первый раз, хотя сама родилась в военные годы. Но тогда все мы отличали друга от врага, а сейчас оказались жертвами тех, кто долгие годы выдавал себя за друзей. Когда 21 августа посреди ночи мама разбудила меня словами «Марта, проснись, мы оккупированы», я была совершенно спокойна, будучи уверенной в том, что пришли американцы. Мне в голову не могло прийти, что нас могут оккупировать советы. Так нас учили в школе. За окном грохотали танки, в небе гудели самолеты. Но это была бы не я, если бы трагедия не обернулась для меня комедией. Мать послала меня за продуктами. В доме не было ни крошки хлеба. В этот день моей собачке Джинни исполнялось 3 года, и я решил купить для нее ветчины, отметить ее день рождения. Но на Виноградской улице, где был ближайший продуктовый магазин, уже стояли в ряд столики, где прохожие подписывали всевозможные петиции за Дубчика, за выход из Варшавского договора, за нейтралитет, за вывод войск, черт знает за что. Пока я подписывала все петиции и посудачила с людьми, магазины были уже закрыты. Но и домой мне не советовали возвращаться. Готовятся якобы обыски и аресты всех сторонников Пражской весны. Трагедия и фарс в одной упаковке.
Руководство страны потом силой отвезли в Москву. Как вы восприняли тот факт, что за исключением одного, все они, наконец, подписали позорные московские протоколы о временном размещении советских войск на территории Чехословакии?
Я любила Александра Дубчика и верила ему. Всегда нам хотелось верить, что с ними ничего дурного не случится. Когда в Москву вылетел и президент страны Людвиг Свобода, мы были уверены, что он их вызволит из плена и привезет живыми домой. Я живо представляла себе, как их под дулом пистолета заставляют подписать протоколы. Мне было их жалко. Не знаю, как повела бы себя я в подобной ситуации. Я очень вспыльчива и упряма. Думаю, что я бы не подписала, как это сделал единственный отказавшийся Франтишек Кригель. Кстати, когда мне запретили петь и изгнали отовсюду, доктор Кригель со своей женой Ривой приехали ко мне на Высочину в гости, чтобы выразить свою поддержку и солидарность. Моя мама была этим так тронута, что сказала мне, если родишь дочь, назовем ее Ривой. К сожалению, этому не суждено было сбыться. Зимой того же года на кладбище Славин я встретила Йозефа Смирковского, члена дубчиковского руководства, который в Москве тоже подписал протокол. Я поинтересовалась, как он видит нашу ситуацию, и он заверил меня, что все будет хорошо. Мне оставалось только верить этим людям. Свою чудовищную наивность могу оправдать только молодостью и неисправимым оптимизмом.
В первые дни бархатной революции вы стояли на балконе над Вацлавской площадью в центре Праги рядом с Вацлавом Гавелом и пели молитву для Марты. Что вы при этом чувствовали?
Это было 24 ноября 1989 года. О том, что это произойдет, я не имела ни малейшего понятия. Как и все, я каждый день выходила на демонстрации. Подружка сказала: «Девчата, запаситесь хлебом и картошкой». Я и запаслась. А по вечерам ходила вместе со всеми протестовать против режима. Вдруг звонит Гавел, говорит, что я им нужна. Я пришла в издательство «Мелантрих». Здание я прекрасно знала. Какие-то люди вытолкнули меня на балкон. Под нами гудела многотысячная толпа. Рядом со мной стояли самые разные люди. Подбор выступающих показался мне крайне странным. Рядом стоял Карл Крыл, гениальный бард и автор протест-сонгов, вернувшийся из Мюнхена. А с другой стороны подпевал Карл Готт, которому когда-то коммунистический режим доверил зачитать текст «Антихартии», осуждавший диссидентов. Такие парадоксы в моей жизни случаются постоянно. Всякий раз я говорю себе, я этим людям не судья. Как я могу осуждать Карла Готта, когда я помню, как он приехал с букетом цветов и коробкой конфет в родильный дом сразу после моего выкидыша, чтобы поддержать меня в трудную минуту, заверить в том, что моя опала на его отношении ко мне никак не отразится. Я склонна скорее прощать людей, находить для их поведения смягчающие обстоятельства. Понимаю, что это глупо, но это так.
Так я реагирую просто.
С той поры прошло много лет. Как вы воспринимаете это время? Исполнились ли ваши ожидания, сбылись ли надежды, которым вы принесли в жертву четверть века своего творчества? Осуществились ли слова молитвы о том, что ты, народ мой, вернешь себе право распоряжаться собственной судьбой?
Но оно все то мнение, то...
Развитие продолжается. Нигде не сказано, что это уже конец. У нас еще все впереди, и я по-прежнему остаюсь оптимисткой. Для всех нас свобода была неизвестным и неизведанным состоянием, кроме наших бабушек. Никто из нас не имел опыта жизни при демократии. Журналисты часто спрашивали меня, как я представляю себе правильную жизнь. Я отвечала по своему разумению. Главное, чтобы в отношениях царила человечность. С нынешним положением вещей у нас в политике я не согласна. Испытываю тяжелые разочарования. Слова надежды и веры, позаимствованные у великого Каменского, конечно же, пока не осуществились. Люди глубоко чувствуют смысл песни, многие при ее звуках плачут, но ничего от этого не меняется. Наверное, песни людей не проймешь, и ход истории не изменишь. Но, одумавшись, я понимаю, какое счастье, что хоть песня-то была. Кто знает, может быть, содержащееся в ней пророчество когда-нибудь исполнится. Хотелось бы дожить до этого времени, хотя я в этом и не уверена.
Є полночь надерна, спи і люцерна тис, мені опустив поспало. Ту в голубі заради сидім у клади спіщало, нікто сем крачі. Рана на мені красне, а на мені ті. Подивна долега, рана на мне, зна мне, не зна мне, неха, а гудба аж плачи. Пак нагле помалу склада пищалу крок, а слушне се уклади, сем раз. To znamená, odháním strach a on praví. Pan, jméno mé, mám už renomé, pan se jmenuju a jsem Bůh. Pan, Bůh všech stát, vás má slečno rád, jen pan je pro vás ten pravý.
Ефима Фиштейна с певицей Мартой Кубишевой завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Современная музыка». Украинский композитор Виктория Полевая.
Идея нахождения собственного языка – это именно та зона, которая тебя делает исключительным. Возникла такая тенденция говорить, что это абсолютно неинтересно, какая-то своя индивидуальность, вот мы профессионалы, мы можем быть кем угодно и чем угодно. На самом деле это, скорее всего, лукавство. Каждый композитор, ну как и каждый художник, он хочет оградить себя кругом этого языка. С одной стороны, я, конечно, шла изнутри себя, вот из того, что мой слух мне подсказывал. Конечно, тут есть и рациональное начало, и моделирование. Мне однажды приснилось, что мой язык состоит из букв моего имени. Я создавала модель звуковую своего имени, собственное отражение в музыкальном тексте.
Композитор Виктория Полевая в пятницу в 10 вечера.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».